Мы всегда начинаем с троекратного ом. Это не просто некий ритуал или дань традиции, это конкретная практика, которую мы выполняем. Для чего мы ее выполняем? Для того, чтобы установить связь с духовной линией передачи. Это такая своего рода беспроводная духовная связь, которую мы устанавливаем благодаря визуализации и санкальпе, намерению. И установить такую связь очень важно, когда мы ведем практику. И вначале мы визуализируем ом в центре груди в пятицветном радужном сиянии, который олицетворяет наше высшее Я и воссоединяет нас с духовной линией передачи, духовным учителем и своим высшим Я, когда мы все это представляем в единстве. И такую практику я рекомендую выполнять как можно чаще, утром, вечером, перед засыпанием. И с помощью нее мы входим в созерцательное присутствие. Так мы начинаем с того, что делаем намасте крию. Крия означает действие, намасте означает приветствие или почтение. Мы складываем руки перед грудью. Замыкаем правые, лунные, левые каналы. То есть, когда мы складываем руки, наши каналы Иды, Пингала замыкаются. Когда это происходит на уровне сердца, то есть груди, наше сущностное Я открывается, и нам легче осуществить самотрансценденцию. В этом смысл намасте крия, то есть действия, приветствия или почитания. И в первой фазе, после намасте крии, мы входим в созерцательное присутствие, глядя вперед, прямо перед собой, расфиксированным взором. И расслабляемся, и зарождаем такое безоценочное, безвыборочное сознание. Сознание свидетеля. На второй стадии мы расслабляемся еще больше и пытаемся отпустить себя, или отпустить свое малое Я. Вот у нас есть безоценочное осознавание. И когда мы отпускаем себя, раскрывается еще более тонкий слой нашего сознания, где-то очень-очень глубоко внутри. И вот расслабившись, мы стараемся открыться этому тонкому слою осознавания и впустить его в свое тело, как шаман впускает духа, или как медиум впускает духа. Вот это сущностное осознавание называется импульс ануграхи, или шактипатха, нисходящая сила. И вот делая намасте крию, мы уже как бы подключаемся к Всевышнему Источнику, к суперразуму, Махапуруше, Абсолюту, Творцу. Уже у нас налаживается эта духовная связь. И очень важно в этой второй фазе действительно расслабиться, отпустить себя и свое эго в сторону убрать и открыться этой нисходящей силе. Вы обязательно почувствуете тонкое изменение в сознании, словно у вас что-то щелкнуло, открылось, и вы начали чуть-чуть осознавать более расширенно и менее эгоистично. И когда вот такое расширение сознания произошло, мы уже начинаем входить в присутствие. Мы переходим к первой фазе. Визуализируем в центре груди слог Ом в пятицветном радужном сиянии. Так как он изображен на мандале или на других картинках. Ум олицетворяет нашу подлинную сущность, а пять цветов радуги олицетворяют пять элементов Вселенной и нашего тела. И этот ум олицетворяет также принцип духовного учителя, принцип высшего Я и всех святых в единстве, с которыми нам надо воссоединиться. И когда мы поем ом, мы одновременно выполняем визуализацию, вслушиваемся в звук и соединяем визуализацию в центре груди и звук. И вслушиваемся в звук и вибрациям звука позволяем распространяться по телу. И обычно, как говорят при практике ом, если хотите успеха в мирской жизни, процветания, славы, богатства, надо вслушиваться в звук А и чувствовать, как он распространяется по всему телу. Если хотите успеха в оккультных способностях, астральных полетах, сновидениях, надо вслушиваться в звук У и чувствовать, как его вибрация распространяется по телу. Если хотите познания мира пустоты, мира пространственности, надо вслушиваться в звук М и позволять вибрации вибрировать в каналах. Наконец, тот, кто хочет познать высшее и непроявленное, надо вслушиваться в послезвучание, когда после звука есть висарга, звук, который не озвучивается. Но обычно мы в традиции учения лая-йоги вслушиваемся или в звук М, или не делаем различия между звуками, чувствуем его как одну вибрацию. Итак, мы поем первый ом. И одновременно во время пения ом и визуализации вы представляете, как с уровня вашей груди начинает излучаться свет. Это свет выражает вашу санкальпу, намерение, вашу мольбу и стремление, обращение к святым ситхам, линии передачи. Затем вы проективно визуализируете древо прибежища, линию передачи святых. Ну, если вы не совсем знакомы с древом прибежища и с святыми, и вам сложно это визуализировать, вам достаточно визуализировать одного святого, с которым вы чувствуете связь, который прямо перед вами парит, сотканный из чистого света, переливаясь, и он олицетворяет все древо прибежища. Допустим, это может быть Дататрея, Мансиндранатх, Гаракханатх, Риши Васиштха и так далее. Любой, кого вы хотя бы имеете его представление и способность визуализировать. И вы представляете, как свет идет из вашего центра груди, проходит сквозь время и пространство других измерений, и несет вашу мольбу примерно такого плана. О, святые линии передачи, вы уже достигли высшего освобождения и пребываете в божественных мирах. А я же нахожусь все еще здесь, в ограничениях сансары. Пожалуйста, пошлите мне вашу мудрость. Помогите достичь просветления. Мудрость святых, она изливается всегда на нас. Но чтобы мы ее получили, нам надо обратиться с просьбой. Нам надо высказать свою готовность к получению, открыться. И вот первое действие, излучение, это означает, мы посылаем такую мольбу и просьбу к святым вместе с нашим умом. Это первое действие. Во время второго действия мы выполняем вбирание, поглощение. Мы также визуализируем перед собой древо прибежища. Но теперь святые, как бы откликаясь на нашу молитвенную просьбу, посылают нам нисходящую силу, шакти-патху. И она входит нам в центр груди, в знак ом, распространяется по нашему телу, наполняет энергетические каналы, очищает все омрачения от макушки до пяток. Так что все наше тело становится чистым, совершенным, свободным от загрязняющих болезненных пран, от болезней, кармических омрачений и прочего. Полностью становится состоящим из чистого, прозрачного, белого света. Так, переходим ко второму уму. О. И вот сейчас у нас есть созерцательное присутствие, и наше тело подобно телу света, сотканному из прозрачного светящегося вещества. В нем нет ни тени изъяна, никаких ограничений. И тогда мы приходим к третьему разу, к третьему действию. Называется пребывание в единстве. Здесь все наше тело растворяется в свете, есть только пространство света. И во время ОМ мы слушаем звук, вибрацию. И как эта вибрация, распространяясь по энергетическим каналам, растворяет все наше светящееся тело до уровня света и пространства. И затем мы принимаем обычную позу, либо делаем поклон и принимаем позу, либо, если вы делаете это где-то дома, самостоятельно, вы можете не делать поклон, а просто сразу приступить к созерцательной позе. И мы остаемся в состоянии света и пространства некоторое время. Наше тело полностью растворено в пространстве. Но есть принцип осознанности, осознавания. Мы остаемся в этом состоянии света и осознанности. Примерно 2-3 минуты. И когда зарождаются у нас мысли, мы выполняем обратную визуализацию. То есть из пустого пространства света и осознанности зарождается наше световое иллюзорное тело. С ОМ в центре груди, окруженным пятицветным радужным сиянием. Постепенно это световое иллюзорное тело приобретает черты плотности и материальности и становится нашим обычным физическим телом. И мы открываем глаза, но сохраняем ощущение присутствия и осознанности и продолжаем в нем находиться. То есть наша гуру-йога, единство с умом святых, с умом мастера, который олицетворен пространством, не прекращается. И вот я рекомендую практикующим начинать день свой йогической садханы именно с этой практики и выполнять ее также вечером перед засыпанием. Если вам удается в сновидениях выполнять эту практику, вам гораздо легче будет зарождать созерцательное присутствие в сновидениях. То есть в идеале, вы, когда сидите на лекции, слушаете учение, вы уже находитесь в состоянии присутствия. И сама лекция есть не столько передача некой информации, а сколько передача принципа осознанности, который подкрепляется только интеллектуальной, логически подаваемой информацией. Если вы в таком состоянии можете слушать лекцию, то вы обретете гораздо больше пользы. Так мы начнем с истории о царе Джанаке. Это история из текста Йога Васиштха. Васиштха – это великий риши, великий святой нашей традиции, один из шести знаменитых риши. Другие риши – Вишвамитра, Джамадагни, Атри, Гаутама. И Йога Васиштха является текстом, в котором Васиштха поучает принца Раму, поучает духовной мудрости. В конце концов, в результате этих поучений Рама достигает просветления. И само по себе изучать йога Васиштху, слушать по ней лекции, комментарии и даже держать в руках – это большое благословение. Потому что, когда этот текст приходит к вам в руки, это означает, что сама шастра Крипа начинает на вас изливаться. Что такое шастра Крипа? Шастра-крипа – это милость священного текста, его благословляющая сила. То есть вы входите в некую силовую линию передачи этого текста. Вообще есть разные виды благословляющей силы. Допустим, есть гуру-крипа. Гуру-крипа – это благословляющая сила, которая передается от духовного учителя. Есть шастра-крипа. Шастра-крипа – это благословляющая сила, милость священного текста. Есть ишвара-крипа. Милость или благословляющая сила, которая исходит от самого Создателя, Всевышнего Разума, Махапуруша. И когда мы получаем разные виды этой благословляющей силы, говорят, что мы практикующие, обладающие самой большой судьбой. Также еще есть такая разновидность благословляющей силы. Она исходит от вашего собственного медитативного опыта. Она еще называется атма-крипа. И часто бывает так, что вначале у нас есть некоторое переживание, допустим, осознавание страданий. Или осознавание непостоянства. Либо в нашей жизни происходят какие-то события, и мы чувствуем, что нам надо вырабатывать новые смысловые приоритеты в жизни, новый смыслообразующий вектор. Происходят какие-то события, мы чувствуем, нам так жить дальше нельзя. Наша жизнь, как таковая, когда мы ведем ее таким образом, она не имеет правильного вектора смысла. Нам надо искать, хотя мы, может, даже не знаем еще, что искать. Бога или просветление, или свое высшее «я». Тем не менее, у нас появилась некая проблематика. И мы уже начали переходить в разряд духовных искателей. Это и есть атма-крипа. Это означает, наше высшее «я» так толкает нас изнутри, так направляет, чтобы мы задумались о чем-то. Иногда человек страдает. Иногда у него возникают проблемы какие-то. Но почему он страдает или у него возникают проблемы? Возможно, его высшее «я» противится тому пути, который он избрал. И оно просто дает ему понять. Сначала оно тонко намекает, но человек не понимает этого. Оно ему намекает сильнее. Но потом ему просто берет за шкирку и ведет. Поэтому есть такая поговорка. Мудрого боги ведут, а глупца тащат. Атма-крипа – это когда мы получаем некое внутреннее переживание. Это переживание радикально переворачивает нашу систему ценностей, наши взгляды на мир, на себя, на свой жизненный путь, на свой смысл жизни. Это значит, наше высшее «я» начинает стучать нам. Оно начинает стучать нашему уму в наше «я». Проснись, проснись, пробудись, начни искать Бога, проснись, проснись. И следующий по значимости – это шастра-крипа. Шастра-крипа означает, что мы встречаемся с энергией Абсолюта в форме священного текста, священного писания. Священный текст – это и есть сама воплощенная энергия, шакти, Всевышнего Источника. и она к нам каким-то образом приходит. И когда мы с ней соприкасаемся, если мы можем правильно работать с текстом, умело его читать, то мы получаем такую шастра-крипу. Мы получаем благословение священного текста. Мы как бы получаем те же наставления, что и получал принц Рама, общаясь с Васиштхой. Эти благословения входят в виде энергии в нашу судьбу и дают нам возможность переосмыслить свою картину мира и свое мировосприятие. Для этого нужно научиться правильно читать священный текст, не постигая его логикой и умом, а просто медитируя на него. И когда мы можем правильно работать со священным текстом, медитировать на него, мы действительно получаем подлинное благословение. Наконец, следующий вид милости гуру Крипа означает встречу с духовным учителем. Встреча с духовным учителем означает, что мы настолько уже созрели, и у нас есть достаточно доверия, открытости, преданности, устремления в духовном пути, что такая встреча реально происходит. Не всегда встреча с духовным учителем может состояться, даже если мы встречаемся с ним каждый день. То есть можно встречаться с духовным учителем физически каждый день, но так и не встретиться с ним всю жизнь. Потому что могут быть какие-то ограничения в сознании, которые не позволят нам с ним встретиться. Потому что встреча означает что-то, нечто очень тонкое, нечто даже большее, чем любовь двух людей. Это встреча двух умов или двух душ, когда они в результате становятся одним. Разумеется, в понимании учителя ученика не существует. Ученик – это видение самого себя учеником, поскольку в понимании учителя есть только недвойственность. Но в понимании ученика есть ученик и учитель. Но в процессе таких взаимоотношений эти взаимоотношения и понимание исчерпываются, они трансформируются в одно недвойственное сознание. Но это возможно только тогда, когда такая встреча истинно по-настоящему происходит. То есть, когда зарождается священная связь, самая. И, наконец, когда эти три вида милости или крипы получены, существует четвертый вид благословляющей силы, так называемая Ишвара-крипа. Милость Абсолюта или благословение Всевышнего Источника. То есть, когда все эти виды благословений сходятся, то мы по-настоящему можем получить благословение нашего Высшего Я и устранить последние остатки двойственности. Итак, когда мы изучаем текст, подобный йога Васиштхе, то его можно отнести именно к благословляющей силе шастра-крипа, то есть благословение священного текста. Васиштха рассказывает принцу Раме историю царя Джанаки. Жил такой великий царь, и его мудрость не имела границ. И этот царь правил Видехой, царством. И для тех, кто у него искал помощи, он был рогом изобилия. Для своих друзей он был солнцем. И вот однажды этот царь по прозвищу Джанака вошел в прекрасный сад. И в этом саду он увидел божеств, прекрасных ангелоподобных созданий. И эти божества, эти создания пели. Мы созерцаем Всевышнее сознание, которое проявляет себя как чистое блаженство, в котором субъект взаимодействует с объектом без всяких разделений. Мы созерцаем тот свет, который освещает все, что светит, то сознание, которое превосходит двойственную концепцию «есть» или «нет», которое находится между ними. И далее божественные существа пели так. «Мы созерцаем ту реальность, в которой все существует, которой принадлежит все, и из которого выходит все, которая есть причина всего и которая есть все». Божественные существа, в отличие от человеческих, постоянно заняты созерцанием. Если для людей большую важность имеют бизнес, работа, семейные взаимоотношения, социум, политика, ну, многое чего, то для божественных существ это все не важно. Для них важно созерцание, объединение с сверхразумом, с Богом. Именно поэтому божественные существа не страдают, не имеют ограничений. Они живут в мандалах, в мирах, сотворенных собственным сознанием, где каждый из них – господин собственной вселенной. Мы не можем, к сожалению, сказать, что мы – каждый господин собственной вселенной, и что мы находимся в центре вселенной. Нам сразу могут сказать, здесь без тебя хватает центров. И кто ты такой, что ты будешь центром вселенной? И поэтому наши желания – это одно, а реальность – это, увы, совсем другое. Потому что мы смертные люди. Но в случае с божествами, с богами, дело обстоит как раз наоборот. Божество, оно всегда находится в центре вселенной, оно всегда уникальное, оно всегда единственное. И вселенная всегда есть творение его самого, его разума, проявление сознания этого же божества. Поэтому божества не имеют никаких ограничений. И почему так происходит? Потому что божествам присуще особое чувство, так называемое дивья-бхава. Дивья-бхава в переводе с санскрита означает божественная гордость или божественное мироощущение. Божественная гордость, ну, можно так расшифровать, как утонченное чувство величия, возвышенности, запредельности и священности одновременно. У людей божественная гордость отсутствует напрочь, кроме выдающихся святых. Им это чувство неведомо. У людей, ну, есть такая самооценка. Ну вот я человек, я ограниченный человек, или что я могу? Но божественные существа живут именно за счет божественной гордости. Это их способ чувствовать себя. И каждому живому существу во Вселенной присуща определенная бхава, особое мироощущение. Ну, что-то наподобие личностной самооценки. И внешний мир, который окружает каждое существо, является следствием его собственной внутренней личностной самооценки. Допустим, у голодных духов самооценка очень заниженная. И поэтому голодные духи, преты, неутоленные призраки, всегда живут в мирах, где также есть неутоленность, где есть какие-то ограничения. Допустим, если вы видите в сновидении прета, неутоленного духа, то даже если вы захотите дать ему чашку воды или какую-то еду, то он даже не сможет ей насытиться. Как только он захочет ей насытиться, она превратится в что-то несъедобное, в камень, в огонь и так далее. Наверное, вы замечали, в жизни тоже есть такие люди. Их сознание изначально может все переворачивать. Даже хорошие вещи в их руках портятся. Даже выгодные дела, если им поручить, они будут провалены. Даже если им дать большую сумму денег, ну, они не получат от нее никакой пользы. Это потому, что в душе человека есть карма прета, карма заниженной самооценки. То есть он внутри подсознательно где-то ставит себе ограничения. Допустим, он говорит, я не имею права быть счастливым. Или я не имею права иметь хорошие взаимоотношения. Или я недостоин этого. Где-то внутри он вселенной сигнализирует, я этого недостоин. И, соответственно, вселенские силы Шакти, откликаясь таким же образом, и рисуют ему картину реальности. И человек действительно убеждается, да, точно, я недостоин, я же говорил. Это и есть ограниченное сознание, и реальность творится таким ограниченным сознанием. Что касается людей, их кармическое видение также создает тот мир, в котором они находятся. Это определенная самооценка себя как ограниченного существа. Ну, допустим, если кому-либо из вас сказать, вот ты, пожалуйста, ну, создай свою вселенную, хочешь? Вы скажете, как бы, это невозможно. Я не то, что свою вселенную создать. Мне трудно в этом мире поддерживать хотя бы определенный уровень. Но если бы вы были божеством, вы бы сказали, да, нет проблем.
Почему бы и нет? Я же божество, творец, и мои потенции позволяют привлекать безграничные силы.
Все это зависит от самооценки. И самооценка – это и есть принцип бхавы, внутреннее мироощущение. И самооценка божеств и людей – это совершенно разные уровни самооценки. И божества действуют из позиции божественной гордости, люди же действуют из позиции двойственного омраченного сознания. И когда такие люди хотят счастья, хотят любви, счастья, красоты, гармонии, здоровья, долголетия, успеха, ну, тем более просветления, освобождения, духовных успехов, богопознания, то в принципе это невозможно. Если у человека ограничение в сознании, это невозможно, особенно в высших стадиях реализации. То есть не бывает просветленных людей. Это нонсенс, все равно, что сказать, что сухая вода. Не бывает людей, достигших освобождения. Это все равно, что сказать твердое масло. Потому что просветление – это как раз означает перестать быть человеком, полностью изменить свою самооценку и обрести осознавание себя как Богом. Просветленным может быть один только Бог, а людей просветленных не бывает. И когда говорят, что человек достигает просветления, это своего рода игра слов, некое концептуальное понятие, которое просто на что-то намекает. Достичь просветления означает, что человеческая личность исчезла, и в теле воцарилось божество, абсолют. Так же, когда говорят о достижении освобождения. Никогда человеческая личность не может достичь освобождения, потому что именно эта самая личность и есть ограничение. Итак, для того, чтобы выйти за свои ограничения, мы говорим о том, что нужно войти в другое видение мира и в другую самооценку себя, зародить дивья-бхаву, божественную гордость. И когда мы зарождаем дивья-бхаву, божественную гордость, это определенный метод, с которым мы работаем в течение всей жизни. Есть детальная классификация, описание переживаний в этом методе, и это все надо очень тщательно изучать. На чем основан принцип божественной гордости? Он основан на том, что мы отстраняем свою маленькую эгоистичную личность и настраиваемся на единство со Всевышним Источником. Мы учимся воспринимать себя как Всевышнего, а не как ограниченного человека. И божественная гордость – это не означает некая мирская гордыня, будто бы мы так, возгордившись, что-то о себе начинаем мнить. Это совсем, конечно, не то. Принцип божественной гордости означает божественное величие, энергия божественного величия, которая транслируется посредством нашего тела и ума, используя их в качестве проводника. И чем больше мы открываемся этой силе, этой божественной гордости, чем больше мы отставляем себя и позволяем этой нисходящей силе проявляться через нас, тем больше эта божественная гордость начинает проходить через нас. Она начинает транслироваться через нас, и она начинает становиться нашей собственной сущностью, когда мы уже не отличаем себя от Всевышнего, когда «я» — это уже не «я», ограниченное как человек, когда это Всевышний. И все зависит от того, насколько мы сможем настроиться на эту божественную силу, отпустить себя и убрать свои эгоистичные тенденции, и стать чистым, пустотным проводником этой божественной силы. Вот я читал о русских волхвах и запорожских казаках, занимающихся боевой магией, характерниках. Запорожские казаки, характерники, оказывается, были очень большие ситхи, занимающиеся языческой магией. И у них был как бы такой магический прием или заговор, прежде чем они приступали к магической работе, почерпнутый из волхвовских школ язычества. Они говорили так: «Я не свой, я Божий». Я подумал, ну, это чисто адвайта.
Вот эта установка «я не свой, я Божий», она очень хорошо отражает принцип божественной гордости. В тот момент, когда мы входим в божественную гордость, мы говорим себе «я не свой, я не есть Ахамкара», маленькая ограниченная эгоистичная личность. «Я есть чистый проводник более высоких сил». «Я Божий» означает, мы открываемся этой дивья-бхаве, нисходящей силе. Мы очень бдительно и чутко распознаем эту нисходящую силу, словно полезный сигнал среди множества шумов. И настраиваясь на ней, мы полностью отдаемся ей. Так что она становится нами, а мы становимся ею. И она уже тогда действует через нас. И тогда не мы действуем, как маленькое «я», а эта сила действует через нас. То есть мы подключаемся к надличностному, к сверхличностному, безграничному резервуару энергии. И вот когда мы умеем так подключаться, это и есть дивья-бхава, божественная гордость. Это и есть принцип созерцания истинной осознанности. Вообще-то сейчас созерцанием занимаются многие. Да немногие понимают суть созерцания. Многие наблюдают за чувством «я», выполняют созерцание в движении. Однако наблюдение, осознавание мыслей и эмоций, отстранение от мыслей и эмоций, пребывание в обнаженном осознавании вне мысленных оценок, пребывание в безвыборочном осознавании, в пребывании в нефиксированном присутствии, все это на начальной стадии порождает некий уровень осознанности, однако этого недостаточно, это самое начало. Далее этот уровень осознанности обязательно должен перерасти в что-то трансцендентальное. Если вы знаете учение Лай-йоги, то первая стадия так и называется «самоосвобождение». Это когда некий статус обнаженного осознавания позволяет нам самоосвобождать эмоции, мысли, и мы взращиваем некое состояние внутреннего наблюдателя, которое дает нам такую ровную, довольно картину осознанности, позволяя не вовлекаться в субъект-объектные двойственные отношения. И мы, пользуясь этой ясностью, думаем: да, вот, здорово, теперь я точно созерцаю. Но это первый уровень, который называется самоосвобождение, пратимокша. Более глубокие уровни практики лая-йоги заключаются в прапатти, самотрансценденции. Означает, что мало пребывать в обнаженном осознавании, мало взрастить некий наблюдающий центр в процессе духовной практики. Надо выйти за пределы представления о себе как о личности. Надо воссоединиться со сверхличным источником энергии. Надо трансцендировать, то есть выйти за пределы своего эго. И именно на этой стадии работает практика дивья-бхавы, божественной гордости. И божества, как мы уже говорили, они находятся в постоянной медитации на абсолют. И весь их смысл жизни – это медитация на абсолют. И все их действия – это медитация на абсолют. Все их слова, мысли и прочее – это не что иное, как постоянное созерцание Всевышнего Источника в своем собственном разуме и сердце. И эти божества настолько преданы такому созерцанию абсолюта, его прославлению, что они не отличают себя от него, поскольку они пребывают в недвойственности. Именно благодаря этому сами эти божества, они по сути являются проводниками Всевышнего. Благодаря этому они могут овладевать разными творческими вселенскими силами. Силами творения, Сришти-шакти, силами поддержания, Стхити-шакти, силами разрушения, силами сокрытия, силами просветления, Ануграха-шакти. В отличие от людей, божествам могут быть подвластны очень большие вселенские силы. За счет чего божества обладают такими качествами, как всемогущество, всеведение, вездесущность, всепроникновение? Именно за счет того, что у них очень сильно развита божественная гордость. Божественная гордость означает быть в непрерывном присутствии, в непрерывном единстве со Всевышним Источником, в состоянии величия. Никогда не различать на себя и Абсолюта. Вот для иллюстрации Бхавы, принципа божественной гордости, можно привести такой пример. Вот если у вас было в жизни какое-то изумление на грани шока, ну типа «Ух ты!» или «Вот это да!» или «Вот это человек!» Восхищение, изумление очень возвышенное и очень утонченное. Если у вас были такие переживания, это можно назвать Бхава. Особое мироощущение. Потому что божественная гордость и означает пребывать непрерывно в возвышенном мироощущении, медитируя «Ахам Брахмасме». И именно из этого состояния божества начали петь царю Джанаки свои наставления. Они пели так. «Увы, люди стремятся к другому, по глупости предавая Бога, который живет в сердце каждого. Тот, кто познал пустоту всех целей в этом мире, но остается привязанным к ним в глубине своего сердца, недостоин называться человеком. Сломи ударом дубины мудрости каждое желание, уже возникшее в сердце, или только собирающееся возникнуть. Здесь говорится о том, как, зародив такую божественную гордость и созерцательное присутствие, освободить себя от остаточных карм, которые проявляются как желания. Есть такое выражение, как работать с желаниями. Оно звучит так. Когда возникают желания и омраченные клеши, бей свинью дубинкой по рылу. Что это означает? Свинья в данном случае клеша, омрачение, ограничение. Дубинка означает наше волевое намерение, наша санкальпа. Одновременно есть другое выражение. Не бить свинью в пятачок. Что это означает? Пятачок – самое больное место у свиньи. Если его ударить, она убежит и испугается. И в данном случае свинья здесь – это как бы ложное эго. А пятачок – это его чувство вины, которое может зародиться, если мы сильно по нему ударим. Это означает, когда мы испытываем ограничения, клеши или омрачения – не нужно чувствовать, испытывать чувство вины за них, угрызение совести и прочее. Не нужно сжимать свой ум через это чувство вины. В тантре, в особенности анутара-тантре, принцип к омрачениям и клешам иной. Вместо того, чтобы ограничивать свое сознание, когда мы испытываем клеши, омрачения, мы их не блокируем, не боремся, мы даже не объявляем их чем-то плохим. Мы примерно думаем так, да, это проявление моей энергии. Конечно, я их пока не контролирую. Тем не менее, моя подлинная сущность всегда чиста и всегда божественна. Тем не менее, мы не можем, разумеется, оставить клеши и омрачения просто так. Нам надо с ними работать, чтобы они полностью трансформировались. Потому что переживать какие-то омрачающие состояния, желания, и при этом говорить, ну, я совершенен, это тоже несерьезно. И принцип здесь заключается в ином. Он заключается в том, чтобы, находясь в созерцательном присутствии и божественной гордости, и доверяя чистоте этого созерцательного присутствия, соединять мироощущение божественного присутствия, переживания его с клешей или омрачением, и за счет этого позволять ей самой самоосвобождаться. Что означает «позволить самоосвобождаться»? Это означает, когда созерцательное присутствие соединяется с омрачением, само омрачение трансформируется, трансмутируется до уровня чистого видения. Пример. Допустим, вы практикуете садхану божественной гордости. У вас есть страх. вместо того, чтобы комплексовать по поводу страха или переживать по поводу него, вы находитесь в состоянии божественной гордости и говорите: «Что бы у меня ни проявлялось, хоть страх или что-либо еще, мое изначальное состояние всегда чисто и совершенно». Пребывая в состоянии божественной гордости, соединяете его со страхом. И не говорите, что страх – это плохо, но и не потакаете страху. Просто позволяете пхаве божественной гордости войти в состояние страха, стать самим страхом, воссоединиться с ним. И тогда вы сами становитесь пространством страха. Вы сами становитесь божеством страха, великим космическим божеством страха. Потому что вы сами страхами, страх и есть. И когда вы становитесь божеством страха, страх как таковой, как клеша, как омрачение, больше над вами не властен. И он начинает исчезать, становится чем-то наподобие вашей игры или вашего развлечения. Именно таким образом мы работаем с желаниями. И здесь божества говорят: «Сломи ударом дубины мудрости каждое желание, возникшее в сердце». Далее божества пели царю Джанаке: «Наслаждайся радостью, вытекающей из спокойствия. Человек, который может контролировать разум, никогда не потеряет спокойствия и равновесия своего разума. Когда спокойно сердце, чистое блаженство осознания возникает без промедления». Вот эта глава 5, история царя Джанаки, это фактически история жизни каждого человека. В ней прекрасно отображаются три золотые принципа лая-йоги. И вот в первой части этой главы описывается первый принцип, который называется Шравана или Пратьябхиджнадаршан, прямая передача высшего состояния. Божества передали наставление и передали мироощущение Джанаке, сделали ему такую прямую передачу в это состояние. И, услышав слова этой песни, царь Джанака впал в депрессию. Он быстро вернулся во дворец, распустил слуг и скрылся в одиночестве в своей комнате. И он начал размышлять. И он начал думать: раз божественные существа открыли мне такую истину, а я сам как маятник в этом мире иллюзий. Он начал думать: как ни коротка жизнь по сравнению с вечностью, тем не менее я умудрился к ней привязаться. И он сказал так: «Фи моему уму! Что такое правление королевством даже в течение всей жизни? Тем не менее, я, как последний глупец, думаю, что не могу жить без этого. А ведь моя жизнь – это только момент. Бесконечность лежит до нее и после. Как я могу придавать ей значение?» И Джанака очень сильно изумился, получив такое введение от божеств. И он начал размышлять и увидел, что образ жизни, который он ведет, и то мышление, оно очень ограничено. И он начал сильно страдать от этого. И дальше он рассуждал так: кто этот маг и волшебник, который создал эту иллюзию, называемую миром, и обманул меня ей? Как так случился, что я на это повелся? И здесь описывается второй принцип, второе золотое правило учения лая-йоги. Оно называется манана, осмысление или размышление над тем, что было передано. Джанака пытается осмыслить полученную передачу и выработать новые смысловые приоритеты в своей жизни. Итак, первое главное правило – это передача. Шравана или Пратьябхиджнадаршан, когда учитель передает ученику состояние или интеллектуально дает передачу, или символически. Второе правило – ученик должен проделать внутреннюю работу. Мало передачи, Ученик должен что-то проделать сам внутри себя, он должен все это переосмыслить, он должен переоценить свою систему ценностей, выработать новые смысловые приоритеты. Почему я так действую? Почему я так думаю? Почему у меня такой ход мышления? Почему у меня такие цели? Почему у меня такой смысл? Он должен очень много задать себе вопросов и очень много изменить в себе, поменять в себе вектор ценностей. И пока он это не сделает, передача не будет работать. По-настоящему передача работает на третьей стадии. Это третья стадия нидхьясана. Непрерывное пребывание в созерцательном присутствии. Но нидхьясана невозможно, пока не проделана вторая стадия, манана. Пока нет переосмысления. И не нужно думать, что переосмысление длится всего лишь несколько минут. Это может растянуться на несколько лет и даже на несколько десятков лет. К примеру, есть ученица одна из Крыма. Одна из первых учениц. Она слушала лекции с 96 года. Но до сих пор находится на стадии мананы. И сколько я не пытался помочь ей в практике созерцания, у него возникали трудности на стадии осмысления. Если мы что-то не осмыслили для себя, наше созерцание будет бесплодным, мы потерпим неудачу. И напротив, хорошо работа, проведенная по осмыслению, делает созерцание легким. Обычно при вступлении на духовный путь и раскрытии более глубоких слоев сознания существует то, что можно назвать шоком практикующего. Радикальное изменение ценностей, которое очень изумляет наш ум и наше «я». Если вот создать такую условную шкалу, проградуировать такие уровни шока, то нулевой шок – это так называемая обычная жизнь. Жизнь рядового обывателя, который живет интересами своей семьи, страны, карьеры, так называемый обычный человек. Что такое шок первого уровня? К примеру, осознание неудовлетворяющей природы всех явлений, осознание ограничений, допустим, осознание смерти, смертности, старости, болезней. Вообще ограничений сансары, которые существуют, осознание кармы. Осознавание того, что человек как таковое существо ограниченное. Пример Будда Шакьямуни, впервые встретившийся с трупом или с больным прокаженным, который бесконечно изумился во время такой встречи и после четвертой встречи, испытав четыре таких шока, стал монахом, саньясином. Это шок первого уровня. И для некоторых шока первого уровня достаточно. Они как та хорошая лошадь, которой достаточно увидеть только тень от хлыста. И они сразу начинают бежать быстро. Есть рассказ о трех видах лошадей. Хорошей лошади достаточно только увидеть тень от кнута. И она бежит очень резво. Лошади похуже, надо помахать кнутом еще. Так, погрозить. И, наконец, лошади третьего уровня надо хорошенько кнутом ее стегнуть. Далее идет шок второго уровня. Первый опыт медитации. Осознание существования тонкого тела, астрального измерения, чакр, энергий, реинкарнации, жизни после смерти, других миров и существ. Или переживание осознанного сна во сне со сновидениями. Переживание выхода тонкого тела, ощущение движения энергии. К примеру, в 19 лет один мой товарищ, когда мне было 19 лет, как-то рассказал мне, будто бы он занимается медитацией. Хотя, как я выяснил, он медитацией не занимался, это было только его хвастовством. Я спросил, ну и как же ты занимаешься медитацией? Поскольку у меня к тому времени были какие-то переживания, но я даже не знал такого слова «медитации». Переживания были с 9 лет, но про медитацию я не слышал. Я спросил очень так заинтересованно, ну и как же ты занимаешься медитацией? А вот ложусь, расслабляюсь и концентрируюсь на центре груди. Меня это очень заинтересовало, я сделал то же самое и получил колоссальное переживание. И это меня буквально потрясло. Я испытал шок от того, что да, действительно, вот что оказывается медитация. То, что я испытывал и считал чем-то необычным. Когда я сказал своему товарищу, он сказал: «Знаешь, я вообще-то не занимаюсь медитацией». Это я так похвастался. Но для меня переживание было шоком. Это пример такого шока 2. Каков шок 3? Шок 3 может быть осознавание пустоты. Контакт со своим каузальным телом. Переживание осознанного сна без сновидений. Расширение сознания до уровня бесконечного пространства. Вспышка просветления, то, что в дзен называют сатори. Понимание «я не есть тело», «я осознавание», подобное пространство. Осознавание нереальности и иллюзорности мира, или осознавание того, что мир связан с сознанием. Общение с небожителями. Контакт с чистыми странами, духовными измерениями. Каждый из вас может определить, какие ступени шока он прошел и какие ему предстоят. Далее следует шок 4. С ним связано осознавание того факта, что мир есть полностью проекция сознания. Что он подобен сну. Овладение сверхъестественными силами. Пракамья ситхи – способность направлять события, влиять на причинно-следственные связи, силы разума. Осознавание единого вкуса различных явлений, таких как правда-ложь, добро-зло, счастье-несчастье, чистое-нечистое, священное-мирское, прошлое, будущее, внутреннее, внешнее. Осознавание того, что боги и демоны тоже суть проявления единого сознания. Когда мы переживаем подобные вещи, мы снова испытываем небывалое расширение сознания, которое бесконечно изумляется. И духовной практикой заниматься, это означает непрерывно идти от одного изумления к большему изумлению. От большего изумления к еще большему, до тех пор, пока это не станет таким непрерывным, шокирующим состоянием. Это не означает, что вы находитесь в каком-то замешательстве. Это означает, что вы соприкасаетесь с такой безграничной, величественной тайной, что перед ней ваше малое «я» пасует и полностью сдается ей. Оно знает, что оно не может ее ни постичь, ни что-либо с ней сделать. И все, что она может, это только предаться и сдаться ей. Все это различные виды шока, которые сопровождают духовную практику, особенно на стадии мананы, самотрансценденции. И выполнять манану, практиковать второе золотое правило, это означает переосмысливать многие вещи, изумляясь, и создавать новый смысловой вектор своей жизни. Наконец, что такое шок 5? Углубление единого вкуса. Осознание тождества индивидуального «я» и абсолюта. Управление стихиями. Творение реальности силой своего сознания. Может быть, шок – это не очень такое хорошее название. Можно покрасивее было бы назвать – изумление, благоговение. Но смысл от этого не изменится. И вот эти переживания, изумление, благоговение, ощущение величия наиболее ярко переживаются именно когда мы практикуем путь божественной гордости. Если на стадии созерцания они переживаются, но как бы так завуалированы и не ярко, во время практики божественной гордости они переживаются со всей полнотой. Итак, царь Джанака как раз получил такой шок. И он начал сильно размышлять над этим. И он размышлял так. зная, что все дела в этом мире ведут только к иллюзиям, как я могу надеяться на счастье, занимаясь этими делами? День за днем, месяц за месяцем, год за годом, мгновение за мгновением, я вижу, что счастье сменяется несчастьем. Все, что здесь можно увидеть и потрогать, меняется и в конце концов разрушается. И мудрецу не на что здесь положиться. Те, кто сейчас наверху, будут завтра низвержены. О, мой тупой ум! На что мы можем надеяться в этом мире? Далее он размышляет. Увы, я связан без веревки, я испачкан без грязи, я растоптан, хотя и царствую. О Боже, что за мистерия! Как солнце, закрытое неожиданно проплывшим облаком, я вижу перед собой эту странную фантасмагорию. Как мальчишка, увидев привидение, так и я обманут этими вычурными иллюзиями. Зная, что все мои желания и привязанности – это веревки, привязывающие меня к старости и смерти, я по-прежнему стремлюсь к ним. Великие события и великие люди приходят и уходят, оставляя за собой только короткую память. На что тут можно надеяться? Даже боги, включая Великую Троицу, приходили и уходили миллионы раз. Что же в этой вселенной постоянного? Бесполезная надежда привязывает всех к этому ночному кошмару, известному как существующий мир. Мое фу всему этому. И король Джанака, размышляя дальше, продолжал. Я, как тупой глупец, обманут призраком чувства собственной важности, которое создает неверное чувство «я есть то-то и то-то». Отлично зная, что время растоптало даже бесконечных богов и героев, я по-прежнему обманываю себя привязанностью к этой жизни. Дни и ночи проводятся в бесполезных желаниях, а вовсе не в осознании бесконечного сознания. Я путешествую от страдания к еще большему страданию, но разочарования во мне не возникает. День за днем люди в этом мире живут в омрачениях и насилии, и день ото дня все больше погружаются в страдания. Детство теряется в непонимании, юность в гонке за удовольствиями. Вся остальная жизнь в семейных беспокойствах. И что же глупец достигает в конце этой жизни? Даже если выполнять религиозные ритуалы, можно попасть в рай, и ничего более. Но что такое рай? На земле он или где-то далеко? В этой вселенной есть существа, для которых мгновение ока длится эпоху. Что такое моя жизнь в их сравнении? Этот мир только кажется созданным. В этом мире только глупость рождает идеи «мне это надо, а это не надо». Лучше провести все время в одиночестве или в аду, чем жить в этом поверхностном мире. И далее Джанака очень сильно переживает по этому поводу. У него очень внутренняя большая борьба происходит. Он переживает большой диссонанс, и он решает что-то сделать. И он приходит к такому выводу. Он говорит, я должен высушить исток этих желаний. Я раньше наслаждался и страдал от разных ощущений. Теперь мне надо от всего этого избавиться. Я больше не должен страдать. Я пробудился. И Джанака так себе сказал, «Я убью этого вора, то есть разум, эго, который украл у меня понимание, и я буду теперь искать только самосознание». И то, что сделал Джанака, согласно учению Ла-йоги, это называется принятие великого решения. Принятие великого решения и вхождение в великое недеяние – это особый этап жизни йогина, Когда, переосмыслив всю свою жизнь, йогин решает войти в состояние недеяния и созерцательное присутствие. Войти в состояние недеяния – это, конечно, не означает, устроившись на диване, думать «я нахожусь в недеянии». Это скорее означает тонкий психологический момент, когда мы отказываемся от картритва-будхи, от чувства делателя, от делателя и делающего. Когда мы вместо эгоистичной мотивации приобретаем неэгоистичную мотивацию. Когда мы перестаем действовать как эго, и за счет созерцательного присутствия через нас действуют божественные силы, шакти. Мы же являемся чистым проводником этих сил, инструментом. Принятие великого решения – это большой этап в жизни йогина, это своего рода граница, через которую он проходит, и если оно по-настоящему принято, вернуться назад уже никогда нельзя. Приняв великое решение и сделав его, йогин никогда не останется прежним, потому что с момента принятия великого решения он как бы дает себе такую внутреннюю клятву – пребывать в созерцательном присутствии из секунды в секунду, из минуты в минуту, изо дня в день, из месяца в месяц, из недели в неделю, из года в год, вплоть до полной реализации. Он закрепляется в этом статусе осознанности, и теперь он старается в нем придерживаться всю свою жизнь. И слуги, которые наблюдали за королем, они увидели, что он сидит в глубокой задумчивости. Они начали ему напоминать: «О, великий царь, пришло время выполнения королевских обязанностей. Поднимайтесь, пожалуйста, и пусть сделано будет то, что нужно сделать». Поскольку добрые мужи никогда не опаздывают на собрание и не пренебрегают своими обязанностями. Но царь, он так сильно погрузился в раздумья, что, казалось, не слышал их слов. И он начал думать так: что мне делать с моими королевскими обязанностями и со всем двором? Я ведь знаю, что все это иллюзия, и для меня это все бесполезно. Я бы отказался от всех этих обязанностей и оставался погруженным в блаженство самадхи. И он так себе сказал: «О ум, оставите жалкие стремления к чувственным удовольствиям. Только так ты сможешь избежать ужасов, повторяющихся рождений и смертей. Каковы бы ни были удовольствия, которые ты хочешь найти, все это влечет за собой страдания. И достаточно тебе этой грешной, ограниченной жизни в поисках наслаждений». Ну, и видя, что царь погружен в размышления, все слуги и придворные тоже замолчали. И Джанака далее размышлял. Он думал так: а что же я должен в этой вселенной искать? И на что я могу уверенно опереться в этой вселенной? И какая разница, буду ли я вовлечен в действие, или я буду бездействовать? В конце концов, ничто не вечно в этом мире. В действии или бездействии это тело не вечно и постоянно меняется. Затем он подумал: я не стремлюсь к тому, чему не имею, и не желаю оставить то, что само пришло ко мне. Я узнал свою сущность, поэтому пусть то, что мое, будет моим. Мне незачем работать, но также незачем и не работать. Что бы я ни достиг, действием или бездействием, все фальшиво. И переосмыслив всю свою жизнь и дав себе клятву войти в созерцательное недеяние, Джанака таким образом перешел к третьему золотому правилу в учении лай-йоги – нидидхьясана. Нидидхьясана означает: теперь мы действуем не из состояния эго, не из ограниченного ума, а действуем из единства со Всевышним Источником, Махапурушей. Мы уже действуем, как не действуем. За нашими действиями нет никакой мотивации, нет привязанности. Фактически у нас уже нет делателя, а через нас действует вселенская божественная сила. Она разворачивает свою манифестацию, и происходит игра. Это уже жизнь в состоянии постоянного контакта с просветляющей силой. это не жизнь в обычном смысле слова, ну, такая же, как жизнь человека. Это игра божества в центре мандалы. И Джананка начал так размышлять. Если разум ничего не желает и не ищет удовольствий, тогда тело пусть исполняет свои естественные природные функции. Тогда действие и бездействие равноценны. Поэтому пусть тело выполняет свои естественные функции, поскольку если оно не будет их выполнять, оно может зачахнуть. Когда разум не привязывает себя понятиями «я это делаю» или «я наслаждаюсь этим». В отношении исполняемых им действий тогда действие становится бездействием. И здесь Васиштха говорит, что Джанака по-настоящему понял принцип созерцательного недеяния. Если вначале он хотел отказаться от действий, оставить свои царские обязанности, испытав жуткое разочарование в сансаре, во всех чувственных удовольствиях, в родственных отношениях, в роскоши, в славе и богатстве, и он желал только, подобно йогу-аскету, сидеть в медитации, то после того, как он продолжил свое созерцание, он пришел к выводу о том, что неважно, находишься ли ты в действии или в бездействии, занимаешь ли ты царский трон или еще какой, самое главное – твой уровень осознанности и твой статус осознавания. Если ты находишься в состоянии недеяния, то чем бы ни занималось твое тело, ты действуешь верно, потому что ты осознан, потому что у тебя нет чувства делателя. Именно это и есть практика продолженного присутствия, нидитхьясана. Нидитхьясана означает, что мы продолжаем находиться в созерцании. Мы не отвлекаемся, а наоборот, мы работаем с созерцанием, и из секунды в секунду, из недели в неделю мы устанавливаем все больший контакт со Всевышним Источником. И рассудив так, Джанака поднялся со своего трона и начал исполнять свои королевские обязанности без привязанности. Он отбросил все концепции, которые его раньше привязывали, и начал действовать спонтанно и согласно условиям, действуя словно из глубокого сна, хотя он был полностью пробужден. Он выполнил все дневные дела, в конце дня удалился в комнату и провел ночь в глубокой медитации, и это было для него естественно. И его разум этой ночью полностью устранил все привязанности к иллюзиям и двойственности. И поднявшись утром, он еще больше укоренился в своем состоянии. И он так рассуждал. Как только ты начинаешь думать неверно или от безделья, тут же иллюзия мира начинает тебя захватывать. Когда тебе хочется поразвлечься, иллюзия мира отращивает себе бесконечные ветви. И начало этой сети внешнего мира – это мысль. Поэтому откажись от всех капризов ума и найди равновесие. Оставь все надежды и ожидания, и, отказавшись от желания, живи свободно. Итак, продолжая размышлять и войдя в созерцательное недеяние, достигнув такого понимания, Джанака продолжал быть королем и выполнял всю необходимую работу. Без проблем, но очень разумно. Его разум не отвлекался на развлечения. На самом деле он делал все, словно не делая, словно он действовал из глубокого сна. Потому что даже тогда, когда он выполнял королевские обязанности, он был погружен глубоко в собственное «я». И с тех пор он не интересовался ни накоплением чего-либо, не имел ни сомнений, ни колебаний, и жил в настоящем времени в постоянном самадхи. Его мудрость была непрерывной, и свет самосознания светился у него в сердце без малейшего беспокойства. Во всем он видел бесконечное сознание. Он ничему особо не радовался и не страдал, оставаясь в непрерывном равновесии, и свою высшую радость он черпал именно из такого равновесия. И продолжая править королевством, Джанака стал освобожденным еще в этой жизни. Хотя он казался деятельным, он постоянно находился в состоянии глубокого сна. Окружающие его события не влияли больше на его сознание. Он прочно укоренился в единстве со Всевышним разумом. Риши Васиштха дает такие наставления принцу Раме. «О Рама, подобно тому, как Джанака достиг пробуждения, оставаясь королем, благодаря правильному размышлению и созерцанию, таким же образом и ты вопрошай о природе истины, когда пока не достигнешь пределов такого вопрошания». О Рама, исследуй собственную сущность, как это делал Джанака. Тогда ты также, без малейших затруднений, достигнешь состояния тех, кто знает то, что достойно знания. Если вы будете вновь и вновь прочитывать и размышлять над пятой главой, над историей царя Джанаки, отождествляя самого себя с этим царем, я надеюсь, вы обретете большую пользу, открыв себе путь, как работать с тремя золотыми правилами в лая-йоге. Задачей духовной практики является трансформация. И когда мы вступаем на духовный путь, это означает, что мы желаем трансформации. Не желая трансформации, невозможно вступить на духовный путь. Если мы называем себя духовными искателями, а потом говорим, нет-нет, о, только не трансформация. Трансформация – это уже слишком. Нас нельзя пока называть духовными искателями. Мы пока еще делаем попытки стать духовными искателями. Но подлинный духовный искатель – тот, кого традиционно в тантрийской философии называют вира, герой. Герой вира означает тот, кто готов к такой трансформации, он готов идти до конца. Он готов на радикальную работу с собой, до тех пор, пока трансформация не даст плоды. Тот же, кто занимается духовным поиском, но трансформации не стремится, его иначе называют – пашу. Пашу означает обычное существо, которое имеет какую-то связь с духовной практикой. И, наконец, высший класс духовного искателя, его называют дивья, божественный. Тот, кто вступил на путь духовной трансформации, сразу же его обрел в силу своих предыдущих заслуг в прошлых воплощениях. Но чаще всего мы находимся в таком промежуточном состоянии. Иногда мы пашу, иногда вира, иногда даже дивья. Поскольку эти три состояния не есть что-то незыблемое, и мы можем их в любой момент поменять. Однако всегда, когда мы вступаем на путь практики, означает принцип трансформации. На самом деле мы уже находимся в принципе трансформации. От нас не зависит, хотим мы трансформироваться или нет. Трансформация уже есть, и она идет. Почему? Потому что все в этом мире подвержено трансформирующему действию времени. Допустим, пока мы сидели здесь, произошли биохимические изменения в нашем теле. И, возможно, на земном шаре умерло, может быть, несколько сотен человек, а несколько сотен родилось. Время трансформирует все в этом мире, независимо от того, хотим мы этого или нет. И трансформация, она происходит постоянно. И мы уже находимся в потоке трансформации. Это не зависит от нашего желания. Так или иначе, когда-нибудь с нами произойдут очень большие трансформации, вне нашего желания. Все, что мы можем, это либо начать управлять этим процессом трансформации, тренироваться и сознательно готовиться, работая с этим потоком трансформации. Ну, либо делать вид, будто никакой трансформации не происходит. А тем не менее, трансформация все равно происходит, и она нас меняет. И крайняя точка трансформации – это, к примеру, смерть, перерождение, новое рождение. Понимая то, что все находится в состоянии трансформации, и все подвержено влиянию времени, йогин стремится понять этот принцип трансформации. И время в учении ведической философии часто именуется черным пурушей или махакалой. То есть пуруша означает дух. Махакала означает великое время. И великое время, как трансформирующий фактор, может представлять собой как бы две ипостаси перед человеком. Первая ипостась разрушительная. То есть трансформация, которая не контролируется и несет разрушение. Которая несет какие-то состояния, которые невозможно контролировать. И вторая ипостась, наоборот, благоприятная, позитивная. И в каком случае время предстает как разрушающая трансформация? Оно предстает в том случае, если мы не имеем медитативного сознания, отождествляемся с умом и эго. Когда же мы открываем медитативное присутствие, которое превосходит время, то даже само время становится чем-то позитивным, чем-то благоприятным. Таким образом, задачей нашей практики является как минимум превосхождение времени, превосхождение пространства и превосхождение вселенского порядка вещей, рита. Время, пространство и вселенский ход вещей, рита – это основные принципы бытия, которые описываются в йога-васиштхе. И в процессе практики созерцательного присутствия мы превосходим эти категории. И когда мы превосходим эти категории, то говорят, что человек достиг освобождения или достиг просветления. Вселенная представляет собой быструю реку, которая очень быстро течет. И в эту реку нельзя войти дважды. Она постоянно движется. Если мы в ней стоим и не трансформируем, эта быстрая река нас может снести. И есть только один способ, как превзойти трансформацию, которая несет время. Это не цепляясь за свое старое «я» и отпустив себя, научиться течь вместе с рекой. И когда мы можем течь вместе с рекой и управлять этим течением вместе с рекой, мы можем превзойти время. Вселенная – это не железобетонное здание на железобетонном фундаменте. Это не есть что-то статичное. Скорее, можно Вселенную уподобить такой быстрой реке, которая постоянно несет изменения. И эти изменения именно производятся влиянием времени. Если мы не учитываем эти изменения или беспечно к ним относимся, эти изменения могут быть разрушительными в наших жизнях. Напротив, когда у нас достаточно осознанности и достаточно ясности, и мы благодаря созерцательному присутствию можем иметь так называемое опережающее присутствие, наша осознанность генерируется непрерывно, и время предстает для нас как позитивный фактор, как то, что несет позитивное, улучшенное изменение. В связи с этим есть такое особое понятие, которое называется опережающее присутствие. Но если термин присутствие знаком многим из вас, и с присутствием всегда связано созерцание, и мы говорим созерцательное присутствие, то есть пребывание в недвойственном осознавании, вне концепций, вне выбора и оценок, то опережающее присутствие – это более сложный термин учения. И о нем говорится именно при разъяснении принципа нидидхьясаны, то есть принципа того, как долго пребывать в присутствии. Опережающее присутствие, кого опережает присутствие? Это означает, что созерцательное присутствие опережает наши мысли, эмоции и кармы, которые заключены в наших тонких телах. Наши тонкие тела постоянно работают, наши праны постоянно двигаются, так же, как и мысли. И когда они постоянно двигаются, это ткет узор кармы, узор нашей судьбы. И наша судьба постоянно разворачивается во времени, и она разворачивается в виде определенной жизненной линии, определенной жизненной ситуации, по которой мы следуем. И она разворачивается так, что мы даже эти процессы не контролируем. Скажем так, наше подсознание и образы двигаются очень быстро, так что мы даже поверхностным умом не в состоянии это отслеживать. И двигаясь очень быстро, они привлекают определенные силы во внешнем мире. И поэтому внешняя обстановка и внешний мир являются отражениями нашего подсознания. Нам же кажется, будто мы просто попадаем в некие причинно-следственные цепочки, и внешний мир есть что-то независимое от нас. На самом деле внешний мир есть разворачивание внутренних энергий подсознания, которое движется с большой скоростью. И поскольку оно движется с большой скоростью, это трудно контролировать. Но опережающее присутствие – это такое присутствие, которое начинает давать уровень сознания, превосходящий наше подсознание, превосходящий наши ментальные отпечатки и кармические следы в тонких телах. И когда опережающее присутствие проникает в глубины нашего подсознания, на этой стадии, говорят, человек начинает освобождаться от кармы. Влияние времени, карма больше не властна над ним. Его созерцательное присутствие действует быстрее. Ну, какой пример можно привести? Допустим, если посмотреть линию жизни человека или составить астрологическую карту по системе Джотиш, или по ведической хиромантии проанализировать линию на руке, и можно сказать, что у этого человека могут быть какие-либо ограничения в жизни. Ну, такова его судьба, карма, дайва. Таков ход вещей, рита, и ничего здесь не поделать. Если это обычный человек, и он не имеет созерцательного присутствия, не работает над собой, и тем более опережающего присутствия, то так оно и будет. И его судьба будет его жестко программировать, и он ничего не сможет сделать. Но если он входит в контакт со Всевышним Источником, если он открывает свое Высшее Я, его осознавание приобретает другую скорость, и его самооценка меняется, то он вполне может превзойти действия собственной судьбы. И его карма больше не будет властна над ним. Именно потому, что он начнет двигаться быстрее, чем его тонкие самскары, заложенные в его подсознание. Поэтому я вам всем желаю двигаться быстрее, если вы хотите превзойти судьбу.
Oh.